Духа, дорогие братья и сестры, с воскресным днем и с памятью святого Климента, Папы Римского. В сегодняшний воскресный день Святая Церковь нам предложила чтение о согбенной женщине, которая 18 лет была скорченная, не могла распрямиться. Но Господь исцелил ее в день субботний, в синагоге. Казалось бы, такое удивительное чудо. Казалось бы, надо радоваться тому, что эта женщина, которая, конечно, очень страдала от своего недуга, обрела здоровье. Но мы слышим с вами, что начальник синагоги упрекает Господа Иисуса Христа, говорит ему о том, что таких дел не должно делать в субботу, что надо 6 дней такие дела делать, а в 7-й день не делать. То есть его даже не поразило то чудо, которое совершилось. Видно, сердце его было очень окамененным. И это несмотря на то, что он был начальник синагоги. Ну а как известно, вообще-то говоря, такое еврейское братство, как бы оно притча во языцах, да, поэтому мы с вами знаем, как евреи любят друг друга, нам бы тоже так любить друг друга, христианам, как они помогают каждому своему, так сказать, адепту их религии. Но Господь говорит, что лицемер, неужели ты не отвязываешь своего вола, там, и не даешь ему питья, не поешь его в день субботний? А эта женщина, которую сатана связал 18 лет тому назад, и вот она обрела это исцеление, неужели в субботу нельзя ее отвязать, как бы, от этой тяжкой, тяжких уз, в которых она пребывала? И вот это евангельское чтение нам ставит вопрос о том, как мы должны соблюдать закон и насколько мы должны быть милосердны. По существу мы с вами видим, что вот в этом повествовании евангельском говорится о том, что вот этот неразумный начальник синагоги, он противопоставил одно и другое другому. То есть он противопоставил милосердие и закон. Между тем, мы с вами знаем, что закон – это, по словам апостола, детоводитель ко Христу. Что закон служит для того, чтобы человека подготовить к восприятию любви. Что закон дан человеку для того, чтобы его сделать человеком. И одно другому отнюдь не противоречит, а на самом деле дополняет одно другое. Это как воспитание детей. Мы с вами прекрасно понимаем, что воспитание детей – это соединение закона и любви. Что невозможно воспитать ребенка, если не будет чего-то из этих составляющих. Если мы будем постоянно говорить «не делай то, а делай это», и при этом сердце наше будет жестко, и мы не будем проявлять любовь к ребенку, а иногда даже и такое, можно сказать, милосердие и прощение, и даже не смотреть, может быть, на какие-то его недостатки, вот, то мы понимаем, что тогда мы вырастим, может быть, какого-то такого солдафона, исполнителя, но этот человек будет лишен любви. То же самое любовь, которая не предполагает воспитание в каком-то законе, в каких-то ограничениях, она тоже приводит к такому расслаблению человека и необязательности, нестрогости к себе и к другим. Поэтому любовь и закон – это на самом деле две стороны одной медали. Не может быть одного без другого в нашей христианской вере, в жизни и в практике. Господь говорит, что ни одна йота, ни одна черта не приедет от закона, пока не исполнится все. То есть Господь подчеркивает, что как раз точное исполнение закона – это то, ради чего Он пришел. Но исполнение закона – это как раз те, можно сказать, заповеди блаженства, которые Он принес. Это такое самоотвержение, это любовь, которая простирается на все человечество. И вот сегодня мы с вами еще празднуем память святого Климента Папы Римского. Это был третий римский папа. После того, как апостол Петр был усечен мечом, то 12 лет апостолом Папой Римским был некий Лин, о котором мы мало что знаем. Потом был, опять же, 12 лет Анаклет. И потом святитель Климент. Он был Папой Римским совсем недолго, всего 2 года. С 99 по 101 год. Но мы с вами знаем, что он сделал столько, что память о нем. Это как бы память о одном из самых великих святых нашей церкви. Родившись в богатой семье и рано потеряв своих родителей, он воспитывался в чужой семье, но это была семья очень обеспеченная, так скорее всего, патрицианская, и поэтому он получил блестящее воспитание и философское, и образование. Знал философию, знал литературу, но он был неудовлетворен языческой мудростью, и поэтому, когда он вырос, то он совершил путешествие он уже знал, слышал про существование христиан, и он отправился вначале в Александрию, а как мы понимаем, Александрия, Египет, это место, интеллектуальная столица того времени, где было много христиан, и оттуда уже он отправился в Палестину. Встретившись с апостолом Павлом, он получил от него наставление в вере, так что апостол Павел даже его сам рукоположил во епископа. И когда пришло время, то святитель Климент эту кафедру принял. Он оставил сочинение, 2 послания к Коринфянам, которые одно время даже входили в канон книг Священного Писания. Но это было, правда, только в самом начале. Потом Святая Церковь посчитала, что эти сочинения более правильно отнести к Писаниям уже апостольских, то есть непосредственных последователей апостолов. Вот. Но все равно значение этих сочинений чрезвычайно велико в нашей церкви, потому что они говорят именно о жизни первоначальной церкви, о ее вере. Сам святитель Климент, несмотря на то, что он был весьма знатен, богат, он, став христианином, стал бесстрашно проповедовать Христа. Так что, в конце концов, весть о том, что этот знатный и богатый человек вот стал христианином, дошла до императора Траяна, и по его приказанию святитель Климент был сослан в самые далекие, самые мрачные места, которые были в Римской империи, а именно в Крым. Именно Крым был вот таким проклятым местом для них, потому что там было сыро, холодно зимой. Говорят, что и сейчас там не очень-то хорошо зимой. Правда, я там ни разу не был зимой. И святитель Климент попал туда, где уже томились православные христиане, недалеко от Херсонеса, в каменоломнях, где они страдали и мучились от жажды, потому что не было рядом ни источника воды. Помолившись, он получил некое чудо от Господа и забил источник воды, который в течение многих столетий там тек, пока, правда, советская промышленность не разрушила эту гору, из которой он истекал. Поэтому там теперь вместо этого источника огромное пресноводное озеро, которое, мы его так даже называем озером святителя Климента, потому что оно не имеет никаких имен на карте в настоящее время. Вот. И Но сотворив это чудо, святитель, конечно, не мог не проповедовать. И поэтому, видно, условия там были таковы, что это было возможно. И поэтому святитель, может быть, его такое высокопоставленное положение, конечно, давало ему некоторую возможность. И хотя он был в ссылке, но все-таки он был очень знатного рода. И поэтому он проповедовал, к нему приходили местные язычники, и он множество, сотни людей обращал ко Христу. И даже по результатам его деятельности, как говорят, тут несколько сотен церквей было в Крыму. Но под церквами здесь, конечно, понимаются домашние церкви, то есть не здания какие-то, а именно христианские семьи, вокруг которых собирались другие, и они совершали божественную литургию. Его труды миссионерские, опять же, были замечены в Риме, и поэтому по повелению императора святителя Климента повесили ему на шею якорь и утопили недалеко от Херсонеса, в месте, которое сейчас называется Казачья бухта. Святитель Климент – это пример такого человека, который, несмотря на… Он у нас называется священномучеником, да, потому что его блаженная кончина как священнослужителя, она, конечно, превыше всего. Но мы с вами видим, что он одновременно, конечно, и миссионер, то есть можно было бы сказать, что он такой равноапостольный, да, потому что апостолы как раз те, кто проповедовали целым народом. И кроме того, его можно назвать, конечно, и великомучеником. Великомученик – это не тот, кто претерпел какие-то сверхстрадания, как некоторые наивно думают, а великомученик – это тот, кто, несмотря на то, что он занимал высокий пост, был богат, знатен и умен, и был при дворе императора. Несмотря на это, все эти свое положение он отверг ради Христа. Именно поэтому мы чтим великомучеников, как тех, кто земные блага отринул и предпочел блага небесные, духовные. Поэтому это тоже надо учитывать, когда мы славим этого святого. Благодаря его трудам, благодаря его миссии в Крыму, фактически заложились основы просвещения всех вот народов, которые были вот там выше Северного Причерноморья. То есть он как бы косвенно оказал влияние, конечно, и на духовное просвещение Руси будущей. Его Господь прославил его кончину тем, что в определенное время года отступало море и обнажалась некая, ну как говорили, ангельская церковь, в которой почивали нетленные мощи святителя Климента. И народ туда приходил в это время, с этим даже были связаны всякие чудеса. Вот. И так продолжалось несколько столетий. Затем это чудо прекратилось. Но тогда, когда святой Кирилл со своей миссией в Хазарию проходил через Херсонес, то на обратном пути он совершил чудо. По его молитвам опять обнажилась эта подземная церковь, подводная, точнее, церковь, и он обрел мощи святителя Климента, которые, которые были в дальнейшем направлены уже, по-моему, в Рим. Однако глава святителя Климента, она в настоящее время почивает в Киево-Печерской лавре. Так что можно там при желании даже вот прийти и приложиться к святым мощам этого угодника Божия. Дай Бог нам тоже иметь такую же ревность по Бозе, вот, какую имел святитель Климент. И какие бы у нас ни были обстоятельства нашей жизни, в каких мы обстоятельствах ни бывали, всегда следует проповедовать Христа, помогать людям обрести истинную веру, знание о Боге. Да поможет нам святитель Климент, к которому мы обращаемся в своей молитве. Аминь. Я еще хотел сделать небольшое